Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda
Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda
Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda
Шри Читани Шри Тамрита Ади Лила, 4 глава «Сокровенные причины явления Читани». Сегодня текст 81. Тарамате праджанана памараса меде Кришна декара расти раса декала насваде Тарамате среди них врадже вавраджи нана различных.
Различных.
Бхава.
Бхава.
Умонастроение.
Умонастроение.
Раса.
Раса.
Рас.
Рас.
Хеде.
Хеде.
Различие.
Различие.
Кришнаки.
Кришнаки.
Господа Кришну.
Господа Кришна.
Карая.
Карая.
Побуждают совершать.
Побуждают совершать.
Раса Адика.
Раса Адика.
Первый из которых танец раса.
Первый из которых танец раса.
Лила.
Лила.
Игорь.
И...
Асваде.
Асваде.
Вкушение.
Вкушение.
Перевод стиха. Возлюбленные Господа во Врадже делятся на группы, сообразно их умонастроению и особенностями расы. Они помогают Кришне наслаждаться сладостью танца раса и других развлечений. Комментарий Шрилы. Но, как вы видите, описывается духовный мир в этих стихах. Там особенность читания Чаритамриты. Уникальность этого произведения. Нигде так подробно не описывается духовный мир и расы. Этот секрет, его, собственно, и не нужно описывать. Но нужно понять, почему все же описывается это читание Чаритамриты. Зачем же Кришнадас Кришна с вами описывает все это? Но это не нужно, это нужно испытать. И в шастрах дается путь, процесс, который приводит к осознанию Бога. А далее нет нужды описывать все это. Например, Рупад говорит, что поклонение Кришне не предназначено для людей. Не достиг же спонтанной любви к Богу. Мы не можем поклоняться. Но мы можем поклоняться на Райне, в Ашваре, осознавая величие, недоступность, так сказать, запредельность Бога. И это служение, оно продиктовано, основано на правилах предписания. Но спонтанная преданность не имеет никаких правил предписаний. Поэтому его невозможно описать. Можно опираться на какие-то правила предписания, если мы говорим о спонтанной любви. И Шрила Прабхупада приводит примеры. Говорит, что в Индии, во всяком случае, женится, выходит замуж очень рано. Я, говорит, очень рано женился. Моей жене было 11 лет, когда я женился. Говорит, моей теще было еще меньше, лет 7, когда она вышла замуж. Ну, традиции индийские, древние, старые традиции. Почему? Зачем? На этом уровне дети еще не понимают супружеских отношений. Они не знают, что нужно делать, они не живут вместе. Но старшие руководят ими. Они создают этот брак. Они знают, как это сделать. Они ей говорят, будущей жене, но она уже формальная жена. Ей 7 лет, или 8 лет, или 10 лет, неважно, девочка. И старшие родители говорят, иди готовь для мужа. Отнеси его. И вот таким образом она начинает служить, и начинается обмен. И постепенно это перерастает уже в отношения. То есть без предварительного служения, без каких-то правил, любовь не будет направлена правильно. То есть ей нужно задать правильно русло, потому что она проявится в какой-то момент. Но если не задано русло, это будет просто вожделение. Только лишь. Сейчас люди не понимают, что такое любовь по этой причине, что она не направлена, она спонтанно проявляется у них сразу же, без правил предписаний. То есть задача правил предписаний – направить нашу энергию в верное русло. Ну, безошибочную струю, так сказать, направление. Надежно. Поэтому, когда современные люди женятся, они основываются на спонтанной привязанности, но поскольку она не направлена, она временна. Нет основы у нее, знания. И затем, когда они вырастают, это чувство проявляется само по себе. Все. Это правило предписания, постирай, приготовь, накорми, что там, скажи доброе слово, поприветствуй, улыбнись. Это просто правило, это твой муж, это твоя жена, их обучают уже таким образом, как они должны общаться. И вот на этой основе уже создается, так сказать, на основе служения. Потому что сексуальная основа не является служением. Почему распадаются отношения людей? Потому что они не служат. Только по этой причине. Если кто-то обзаводится семьей, и он не служит этой семье или детям, брак распадется. Ну, конечно, приятно говорят, я служу Кришне, зачем мне семья? Нет, если у вас есть семья, вы должны служить себе. Иначе вы разрушите свой уклад, свой ашрам. И вы не сможете, будете беспокоены, вы не сможете служить Кришне. И вот ашрам, прежде всего, основывается не на спонтанной любви, а на правилах предписания. То есть вы можете выполнять все правила предписания своего ашрама. При этом в сердце вы можете любить Кришну спонтанной любовью. Это один из путей, который указывает, Рамананда Рай описывает это, что исполняя свои обязанности, человек тоже может достичь совершенства. И он приводит примеры, такие цари, как Джанак и другие великие личности, они достигли совершенства таким путем, исполняя обязанности и храня эту любовь в сердце. И, то есть, эта любовь к Богу, она очень глубоко расположена, недоступна для шастр даже. Недоступна для ума, недоступна для йогов, даже для мистиков, которые очень глубоко познали суть вещей этого мира. Не знают, что такое любовь к Богу. И, чтобы пробудить ее, необходима определенная практика пробуждения. А она есть, поэтому ее можно пробудить. В этом смысле. Она существует. И сейчас, всегда. Но вот это направление. Правильно предписание. Говорится, вот Кришна, он кормить его, он хочет есть. Ну, любой философ, логик сразу сомнится в этом. Бог. Зачем ему это нужно? Зачем нужны ему мои подношения? Простые. То есть, если нет бхакти, процесс непонятен, зачем такие правила предписания. Поэтому, если человек хочет развить бхакти, он примет эти правила предписания. Если он не преданный, он будет просто смеяться над этим. Какой-то ритуал идолопоклонничества, не более того. И если бхакти находится в сердце, мы именно в сердце его храним, то оно не навредит нашим чувствам. Если же бхакти поверхностно, на уровне чувств располагается, сентиментально, она, это бхакти, проявляется как жестокое обращение с окружающим миром и живыми существами, равнодушно, холодно. Это поверхность, написано поверхностного бхакти, что мы не заботимся о близких людях, не переживаем о людях. У нас же есть чувства человеческие. Вот мы боимся этих чувств. Мы отказываемся от этих чувств, потому что мы считаем, что это не бхакти. И мы одеваем бхакти наверх, на эти чувства, как защиту для своих чувств, чтобы не проявлять эти любовные эмоции и заботы, потому что это все материально. Но бхакти должен быть в глубине. Как, например, закон кармы. Если человек понимает поверхностно, не в благости, он именно так и рассуждает. Все страдают из-за кармы, поэтому зачем сочувствовать и страдать кому-то? Ведь это справедливо. Если какого-то преступника накатывают, усаживают в тюрьму, мы не должны печалиться. Это нормально, он получает заслуженное наказание. Разве не так? С позиции закона. Мы не проявим никаких эмоций жалоб. Но мать, тем не менее, будет с этим сострадать. Если есть раса, вы все равно будете сострадать. Посмотрите, интересный момент, что раса, любовь к Богу, не препятствует нашим человеческим отношениям. Нет. Она не устраняет их. Это не общий наркоз, под который нам все равно становится. Страдают тут люди, не страдают тут люди. Что будет с ними, что будет? Все равно провалитесь вы все. Вы все отвечаете за поступки сами. Мне наплевать на все. Я знаю закон кармы, я знаю философию. Это поверхностная бхакти, так скажем. Вот это один из признаков того, что начинающий преданный, он может так чувствовать себя по отношению к людям, к живым существам. Когда мы приехали на землетрясение в Армению в 89 году, на стыке 90-го года, это как раз был декабрь 89-го года, и некоторые преданные сопереживали, но большинство не сопереживали в то время. Мы не обладали такими чувствами, такой бхакти глубоко. И все же мы иногда чувствовали, что это больно, это страшно, глядя на людей, последствия. Но мы думали, не надо много медитировать на это. Значит, материально все, жизнь, смерть, нужно к этому относиться нейтрально. И одна женщина, армянка, спросила нас: вот вы, люди духовные, скажите, почему это с нами произошло? За что все это? За что такие чудовищные страдания? Знаете, сколько детей здесь похоронено? Стариков. Почему так? Вот вы в Бога верите. А это постсоветские времена еще, совсем только-только. О Боге еще люди вообще не говорили. Но трагедия, она заставляла людей спрашивать, тем не менее. Потому что была огромная, глубокая боль. Я открыл рот, чтобы рассказать о законах кармы, но понял, почувствовал, что это не к месту будет. Это не принесет облегчения, это будет как приговор, как обвинение человека. То есть. И все же один преданный сказал: это ваша карма, вы сами виноваты. И на этом наши отношения с этой женщиной, она в управлении была, закончились навсегда. Навсегда. Это правильно, но это не бхакти. Это не преданность. Она так не выражается. Это означает, что преданность в сердце должна быть, а не на поверхности ума. На поверхности. Поэтому говорится, за семью замками прячут ее от людей. Если мы хотим понять, почему же это тайна? Что просто вот как-то вот есть привилегия, привилегированный класс людей, который может получить, это, который может не получить. Да, в каком-то смысле должны быть привилегии какие-то. Люди должны быть по меньшей мере в гуне благости. По меньшей мере в гуне благости. Но даже чистые браманы в гуне благости могут быть непреданными. Даже Брахма, Творец Вселенной, может быть непреданным, говорится в Писании. Самые-самые великие личности в этом мире могут быть непреданными, могут не понимать глубины этих отношений спонтанно. Поэтому Кришна говорит: сначала ты предаешься мне, а затем я тебя вознаграждаю, защищаю. Бхагавад-гита. Сначала предание, потом защита. Защита, знание, могущество, потом... Что пока у тебя в сердце нет любви, зачем тебе это? Ты же не поймешь. Ты же навредишь и себе, и другим. Не принесет никакой пользы, потому что ты не развил еще определенных качеств, ты не готов. У тебя нет этой искренности, искреннего желания служить Кришне. Ты все еще думаешь о выгоде, даже когда смотришь на Бога, ты думаешь о себе. Это удивительная иллюзия, потому что когда человек, обычный человек, он считает, что у него все под контролем в жизни. Вот такой сумасшедший. Он так считает, что у него все под контролем. Хотя на каждом шагу, каждую секунду законы природы управляют им. Он не соглашается с этим. Он не думает об этом. Как только становится теплее, несколько градусов, люди меняют одежду. И они не понимают, что они находятся под контролем. В жаркую, хорошую погоду на Копчегае будет тысячи людей. Десятки тысяч людей. Они выйдут туда, поскольку солнце заставит их искать охлаждение какое-то. Входить в воду и наслаждаться этим процессом. Но как только начнется гроза, опустеет весь пляж за секунду, сразу же. Зимой все как сумасшедшие начнут доставать теплую одежду. А летом в жаркую погоду никому огонь не приятен, никто не хочет стоять у огня и готовить. Называется страдание. На каждом шагу, каждую секунду, под полным контролем погоды, атмосферного давления, любых климатических условий, уровня высоты гор, где мы находимся. Все факторы абсолютно полностью контролируют человека, его поведение, его образ мысли, его настроение, его здоровье. Особенно пища. Но поскольку человек одевается в холодную погоду, чувствует, что это приятно, он думает, что он все контролирует. Я это делаю для того, чтобы наслаждаться, он говорит. А он говорит, ну вынужден это делать, иначе он замерзнет. Он вынужден действовать, работать, иначе он умрет голодной смертью в этом мире. Жуткие страдания начнутся, если он ничего не будет делать, но он думает, я это все делаю благодаря этим чувственным наслаждениям, он не может понять, что происходит. Стоит ему достичь какого-то чувства наслаждения, думает, я победитель, я герой. Сразу в нем развивается гордость. Знаете, любой алкоголик, такой гордый человек, смотрите. Любой наркоман, вы не достучитесь до его сердца, это очень гордая личность, с каменным сердцем. Внешне на уровне чувств они очень приятные, они говорят, они кайфуют, ищут кайфа, ищут, понимаете, везде во всем. С ними очень приятно общаться. Но вы с ними не сладитесь семью. Они им чужды понятию долго, эти люди. И секс, это подобно наркомании, когда люди стремятся к однополым отношениям, нерегулируемым правилами, предписаниями любви. Поэтому это остается за семью замками для них вообще, что это такое. Это просто эйфория. Подобно наркотическому опьянению. Они говорят, спонтанной любви, которая распространяется на всех. Но в читании там все здесь будет говориться только о спонтанной любви. Она открыта. Господь читание открыл спонтанную любовь. Вы знаете, было очень много, и думаю, сейчас очень много есть имитаторов Господа читания. Непростая вещь. Поэтому он не пришел один. Панчататва вся пришла. Тут цимитировать сложно. Если вы говорите, что вы Господь читания, то рядом должен быть Нитянан, да, Адвайта Ачария. Гададхар, Шивастакур, где они все? Где-то вы потерялись или что? Вы должны быть вместе. Панчататва – это единый Бог. В пяти лицах. Таким образом, есть много смыслов в этом явлении. Господа Читани, как Панчататва именно. Мы говорим о Господе Читани. Смотрите, Панчататва пришла, иначе без Панчататвы мы не можем понять Господа Читани. Любовь проявляется в определенной среде. И он пришел вместе с этой средой. Обязательно. Ну, сказать, почему Господь Читания приходит прямо ко мне, допустим? Ну, создайте среду, пригласите сюда Панчитату. Служите Панчитатве. А служение Панчитатве начинается с служения преданным. Если мы служим преданным, постепенно вся Панчитату принимает это служение. И в конце концов Господь Читания явится. Как экстатическая, блаженная, спонтанная любовь в человеке. Он так проявляет себя. И благодаря этой любви вы начинаете видеть его. Образ, форму, его действия, что описываются здесь, оживают. Что бхакти – это другие глаза совсем, другой разум, другое видение. Сквозь прошлое, настоящее и будущее человек может видеть, где сейчас Господь Читания. Прабхупада говорит, что Господь Читания везде, где воспевает Святое Имя сейчас. Везде. Как мы понимаем, это необычная личность. Например, если наше имя воспевает кто-то где-то, мы не можем там проявиться. Попробуйте. Но Господь читает, если вы воспеваете Святое Имя, оно проявляется там, как бхава. Именно то самое настроение, которое мы не знаем. Оно приходит само в киртане. Мы не можем это планировать. Сегодня мы достигнем вот такой-то бхавы. Да мы даже не знаем, что это такое. Мы никогда этого не испытывали. Какие могут быть здесь планы? План только один. Предаться Кришне, внимательно воспевать Святое Имя, следовать регулирующим принципам, попытаться удовлетворить наших предыдущих ачарьев. Потому что они конкретно говорили, что нужно, что не нужно. Более-менее ясно. Я могу это делать. И мы это делаем. Вот и все. А какой будет результат, нам неведомо. Когда придет настоящая любовь, она разобьет все наши представления о любви, которую мы имели. Когда бы то ни было. Все. Даже самые-самые глубокие представления любви в этом мире, она разобьет дуализм, все испарится. Потому что это настоящее, это солнце зовет, туман рассеется. И таким образом, чтобы поклоняться Кришне, необходима спонтанная любовь. Радой Кришна. Например, в Исконе у нас есть божество Радой Кришна, у многих храмов Прабхупада устанавливает. Но поклонение там не спонтанное. Мы видели, может быть, я не знаю, но из опыта. Во Вриндаване некоторые бриджабаси, пуджари, которые вот всю жизнь поддерживают какие-то божества различных, их там тысячи божеств, и им служат, их не бросают никогда. Бриджабаси никогда не оставит это. Настоящий бриджабаси. Что у него любовь к Богу врожденная. Он не мыслит существование без поклонения божества. Это невозможно. Он же не оставит свою мать человека или ребенка, ну как же вы можете божество оставить? Приводит такие примеры. Он будет служить. Всю жизнь он там живет, и там у него алтарь, и он никуда не собирается уходить вообще оттуда. Он там и умрет. Там родился и умрет. Бриджабаси. И он всегда общается с Богом, с божествами. Поскольку его отец так делал, его дед так делал, он родился с этим, он с детства разговаривал с божествами, он уже с детства эти отношения имеет. Для него в этом нет ничего удивительного, общаться с Богом. Волей божеств. И там мы можем увидеть некоторые элементы проявления спонтанности в таком поклонении, как Бриджабаси делает. Хотя Прабхупада не указывал нам на такие примеры. Они есть. Но он указывал на примеры там, где стандарты хорошие очень. Строгие стандарты, именно как храм Радхарамана, Вриндангит, учитесь у них. Строгое поклонение, все вовремя, точно вот эти стандарты поддерживают всех. То есть это настроение поклонения на Нараяне. Где вы не можете отступить от стандартов, тут строгое отношение к этому. В этом настроении мы поклоняемся Радхе Кришне. Как Лакшми Нараяне, но это Радхе Кришне. Погодите, а как же это мы установим? Значит, почему там не установим Лакшми Нараяне? Не поклоняемся им. Почему же мы Радхе Кришне устанавливать? Потому что это Господь Читание. Вот это становится возможным. Господи Читания, эти два настроения, Радха и Кришна, в одном. Вот такая очищающая мощь в одной личности. И если есть отдельно Радха, отдельно Кришна, не такой простой момент. Куда нам обратиться? К Кришне сложно. Очень, очень далеко Кришна. Нужно войти сначала в расу, прежде чем вообще он посмотрит на нас. Но до расы я не понимаю расу. Я обращаюсь к Радхаране. Но Радхарани, она становится правилами, предписаниями в духовной жизни для меня. Потому что иначе я не могу смотреть на Радхарани. Без правил предписаний я не могу смотреть своими вожделеющими глазами на трансцендентную форму Шримати Радхарани. Поэтому если я все же хочу обратиться к Шримати Радхарани, то она выглядит для меня как правило предписания, дающие возможность очистить сердце, обрести расу. Она не пристанет передо мной в изначальном облике. Но она проявится как гуру. Что гуру, представительная мать Радхарани, а гуру скажет о правилах предписания прежде всего. Он не раскроет эту форму сразу. Если человек не следует правилам предписаниям, ни о каком речи поклонения Радхарани быть не может вообще, даже вообще не знаю. Вообще забудьте об этом. Вот есть Нараяна и все, никаких женщин. Забудьте вообще это слово. Духовный мир. Иначе все испортим. И таким образом, как же мне быть? Но Господь Читания пришел сам. Его звала Адвайта Ачарья. Люди даже не звали его. Никто не звал его. Потому что никто не понимал деградации. Кали-юга такова. Люди даже не стремятся к совершенству в Кали-югу. И когда Прабхупада приехал в Америку, то его спросили, а что у вас за книга? Свамиджи, что за книга у вас? И кто на этой книге нарисован? Какой-то юноша и какая-то девушка, кто они? Вот какие обстоятельства были. Никто понятия не имел о Радхе Кришне вообще. Не слышал. Если где-то во Вриндаване люди служат Радхе Кришне всю жизнь, всю жизнь посвящают, то в Америке даже не слышали таких имен. Вы представьте себе. Цивилизация. Броня цивилизации. Железобетонное покрытие цивилизации. Представьте, в Индии, в Ведах, сохранено это знание, вечное знание души. Но с этого только вот переместиться на несколько тысяч километров, вообще люди ничего не слышат. Не знаю, почему. Если в прошлом они это все знали, весь мир, они как-то общались. Они общались, слышали об этом. Арийская цивилизация была известна по всему миру на самом деле. Это была империя. И божества находят до сих пор даже в Америке. С тех времен поклонения. Люди когда-то занимались всем этим. Но почему сейчас в современное время есть только поток информации доступен, и люди ничего понятия не имеют об этом? Как это случилось? А потому что у них такие уши, такое сердце. Я не думаю, что кто-то это придумал, может быть, недавно. Мы вообще о Боге таком не слышали, чтобы он танцевал с девушками. Что за богорульство такое вообще? Вообще это противоречит всем нашим религиозным представлениям. Это современная цивилизация. И смотрите, они, современная цивилизация, западная, их религия основана на правилах, предписаниях, заповедях. И что же, какой результат? Никакого. Они не могут соблюдать заповеди. Почему? Потому что предназначение этих правил, предписаний пробудить спонтанную любовь, а она не пробуждается. Поэтому они отвергаются, эти правила, предписания. Они становятся ненужными, бесполезными, потому что они не дают завершить этот процесс. Они становятся препятствием. Да-да, это говорит Рупа Госвами, что они могут стать препятствием, если человек к ним слишком привязан и считает, что это и есть смысл жизни или смысл религии, соблюдать заповеди. Нет. Заповеди соблюдают для того, чтобы обрести спонтанную любовь к Богу. Тогда они имеют смысл, тогда они полезны. Но если не пробуждается любовь к Богу, зачем эти правила приписаны? Чему они служат тогда? Как вы думаете? Вот человек соблюдает все правила предписания религии. Что он будет чувствовать? Как он себя будет чувствовать? Ну, он будет благочестие свое чувствовать. Люди тоже будут подтверждать, что он благочестив, порядочен. Он честен. Он может знать шастры, философию. Что еще?
Ну, он может даже добрым быть.
Да, конечно, он будет добрым, если он следует этим законам, добродетели. Он будет, я думаю, очень даже порядочным, цивилизованным человеком. И кто-то думает, вот, и есть смысл религии. Смотрите, у нас порядочные люди, они религиозные, честны. Когда я был в Финляндии когда-то, я спросил, у вас есть здесь какой-то свой национальный святой? Ну, или в России есть вот свои святые, мы знаем их, с христианского мира. А вот в Финляндии здесь у вас есть национальные святые? Прямо задумались. Надолго. Может, они книг не читают, еще что-то. Ну, нет. Ничего такого не было никогда. Но вот Христос, все. Но, говорю, ну, из последователей, кто самый выдающийся христиан, кого люди, ну, уважают, все признают. И они вспомнили, да, и назвали имя. Сейчас я не могу вспомнить это имя. Есть, говорит, один такой человек, он жил в прошлом веке, сказали. Есть такой святой. Я спросил, и что он говорил людям? В чем его концепция? Не знаю. Ну, подумайте. Ну, он философии не давал никаких. Не было философии. Говорю, а как, почему признали его? Но он учил просто честно трудиться. Быть честным, когда трудиться. Все. Таким образом, он имеет статус святого человека. Нет, это тоже, это уровень. Попытайтесь это осуществить. Тем более сейчас в наше время честно трудиться. Это простая вещь. Практически невозможно для большинства преданных, которые работают на работах, особенно занимаются своим бизнесом, попробуйте-ка сейчас честно все делать. Честно платить налоги и так далее. Но сложная тема. Но вот этот человек вот такие вещи говорил, такие вещи делал, он имел большой авторитет. То есть это дает, видите, определенный авторитет, если мы следуем какой-то хотя бы одной заповеди. Или мы что-то для людей делаем, для своего народа что-то делаем, отдаем свои силы, люди тоже это оценят, безусловно. Хорошо, хорошо. Это хороший момент. Но остается сомнение одно, один вопрос. Если, следуя всем правилам и предписаниям религии, люди становятся честными и благочестивыми, почему же они не становятся такими? Вот, вот есть правила, есть предписания, есть культура, есть храмы, есть церкви, есть мечети. Ну, молитесь, делайте все это. Не делают. Почему? Почему?
Потому что наслаждаются в другом месте. Потом все это оскверняется.
Причина, почему они не следуют этому? Вот достаточно последовать, и люди будут порядочными. Примеры но почему нет. Не следуют?
Поставлено выше.
А примеры нет, как, кто это чтобы следовал?
Что в Гите говорится об этом? Почему они не слушают правила предписания? Великие, не принимают.
Великие люди не
следуют. Точнее, как там, какое там слово используется? Кришна говорит, из зависти это не делают. Ведь в них остается зависть к личности Бога. Даже следуя правилам предписания. И многие следуют правилам предписания религии, чтобы стать Богом. Посмотрите, это тоже зависть. Они хотят сместить Бога, как бы, стать, устранить в своей жизни Бога, стать самому Богом. Это не устраняет зависти. Это одна из проблем, одна главная проблема, почему коммунизм не состоялся на материальном уровне. Потому что зависть-то осталась. Поэтому без преданного служения, без любви останется зависть. И никакие правила предписания человека не спасут. Поэтому говорится, что Браман, следующим всем правилам предписания Вед, если он не преданный, он скатится в ад. Но если он обретает любовь к Богу, все его карма перечеркивается, обращается в нуль, сжигается. Если даже собакоед станет чистым преданным, он лучше любого Брамана. Он достигает совершенства. Поэтому в век Кали люди не способны следовать правилам, предписаниям так строго. А если даже следуют, то результаты не получат. Видите, никакие процессы не работают. Религиозные, кармические также. Не достигаем райских планет сейчас, просто работая на работе. Представьте, можно просто работая на работе достичь райской планеты? Но в прошлом когда-то люди могли при помощи кармаканды делать это, просто работая. Просто трудясь правильным образом. Но сейчас, если вы правильно трудитесь, вы пойдете, скорее всего, в ад, чем в рай. Просто на работу достаточно устроиться, чтобы пойти в ад, и все. Смотрите. Для этого нужно закончить школу, получить образование, устроиться на работу, и все, и путь в ад открыт. Это реальность век Кали, ведь без выходного человека. Если мы посмотрим на всю эту систему ведического знания, мы увидим, что, собственно говоря, мы не способны. Поэтому и говорится в Падмапуране «Хариарнама, Хариарнама, Хариарнама и Вакевалам, Калаунасти, Унасти, Вагатир, Анятха». Только святое имя, только святое имя, только святое имя Векали. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Нет, все пути усложнены. Там камни преткновения. Все пути, которые описаны в Ведах, они открываются вовнутрь. Вы должны расчистить к ним вход. Другими словами. Если вход не расчищен, дверь не откроется. Если даже мы по обломкам своей кармы, по груди этого мусора кармы, подойдем к этому входу, дверь не откроем, потому что загроможден вход. Не откроется. А бхакти, внутри может быть у вас столько хлама, говорится, столько мусора, кармы, но дверь открывается снаружи. Она не препятствует. Вы можете выйти всегда легко. При помощи бхакти можете выйти из этого положения. Что все остальные процессы должны тянуть дверь на себя. Должно быть все чисто. Но это очень трудно очистить нашу карму. Ее даже сейчас люди не могут представить в наше время карму. Когда мы говорим «карма», они что-то очень поверхностно думают. Что посеешь, что пожнешь. Такой образный пример. Посадил пшеницу, выросла пшеница. Посадил яблоню, выросла яблоня. А я понял закон кармы. Нет, вы ничего не поняли. Вы лишь просто познакомились с этим. Понять карму нужно, ощутить этот груз на себе. Ведь это же моя карма. Сколько я посеял семян уже? И сколько мне нужно пожать? Вот посмотрите, у людей нет ни секунды времени на духовное, на духовную практику. Вот она карма. Нужно бы ужаснуться человеку бы образованному. Как-то случилось, что мне нет даже полчаса в день, чтобы почитать книги Прабхупады. Как случилось, что я 16 кругов едва выкраиваю, а все остальное занимается какой-то ерундой. Нужно просто какие-то копейки собирать в течение месяца, чтобы потом жить. И так всю жизнь. Вот это называется карма. Такой груз, чтобы не так тяжело ходить, ступать шагами. Что простые вещи становятся очень сложными, невозможными даже. Человек так придавлен этой кармой, такой тяжестью, если на него навалили 200 килограмм груза сверху, то говорит, сходи в магазин за рисом, пожалуйста. Это невозможно, скажи. Что, что, едва вот до умывальника, до кухни добираюсь. А потом еще отдыхаю после этого. Это очень трудно. 16 кругов, это знаете, потом нужно полгода в Вриндаване отдыхать. 16 кругов, садхана бхакти, потом еще плюс преданное служение. За месяц такой практики мне нужно полгода в Вриндаване потом отдыхать, приходить в себя. Вы только представьте, в какой среде мы действуем, что это за... Вот это называется карма. Но не карма, даже канда, потому что мы при помощи этого процесса никуда не возвышаемся. А просто этот груз еще увеличивается. Еще больше становится груз. О, жестокая машина. И под давлением этой кармы находится не что иное. Не только наше физическое тело. Физически, может быть, даже мы неплохо себя чувствуем, но наш ум. Вы только посмотрите, как сложно понимать такие простые вещи, как душа и тело. Что он под тяжким грузом материи находится. Тяжелейший груз материи. Давящий. И он даже боится расстаться с этим грузом. Знаете, в те времена дореволюционные, когда эксплуатация процветала в России, собственно, почему была спровоцирована вся эта революция именно в России, эксплуатация достигла, говорится, предела. Предела. И люди вынуждены были голодными пахать землю. С утра они чувствуют сильный уже голод, потому что они вчера почти ничего не ели. А им нужно идти на работу, а есть нечего. Они испытывали такие жуткие страдания. Это были лошади какие-то, там плуг. Нужно было стоять целый день за плугом и ходить. Управлять, представьте. Голодному человеку. Крестьяне. И они делали такую хитрость. Они привязывали плоский камень к животу туго, что вызывало ощущение полного желудка. И с ним работали. Вот это называется карма. Вот ужасная вещь какая. Плюс, почему мы были так склонны к тому, чтобы пить спиртное целыми днями? Заливать как бы свое горе. Они так называли это. Это стало частью культуры, потому что столько страданий. Как их облегчить вообще? Куда от них деться? Вы не можете не выйти на работу, иначе вы все будете, лишаетесь жизни фактически. Но вы должны просто, знаете, из кожи вон лезть. Это писал Некрасов, Чернышевский. Все эти декабристы, революционеры были все против эксплуатации народа. Все это было в страшных формах. При этом управлялось все религией, правильным предписанием. Люди утеряли любовь к Богу, значит, они потеряли любовь и друг к другу. И высший означает тот, кто любит. Он выше, значит, он больше любит. Но тут выше стал тот, кто больше эксплуатирует. Все поменялось местами. И если человек повторяет один круг мантры, это уже подвиг. Мы даже 16 не говорим. Один круг мантры начинает повторять. Мы видим, это подвиг. Это человек решительный, достаточно решительный, знаете, потому что жизнь будет меняться. Сейчас мы даже людей не пугаем, говорит, 16 не повторяйте, потому что иначе вы сразу все бросите. Всю вашу карьеру и все остальное, и даже от родственников уйдете. Подбегайте с институтов и сразу почувствуйте все это, бессмысленность всего этого существования. Давайте не начнем с 16 кругов, потому что вам нужен сначала разум. Много бхакти без разума тоже проблемы, знаете. Бхакти-то много, а разума никакого. И люди потом боятся сознания Кришны. Сейчас они придут нашим студентам, две пару лекций, и все, ни одного студента не останется. Так и было, именно так и было. Все первые здесь преданные в Алма-Ате из институтов. Куда преданные приходили, проповедовали, и они потом вашими все, все здесь студенты. До сих пор. Ну, кто где? Ну, с этого... И все, после этого институты все закрыли. Нас тут не пускали, ни под каким предлогом. Не-не-не-не. Все студенты потеряем. Потеряем все студенты. Поэтому один круг, и привыкните к нему. Привыкните работать с этим кругом. 16 кругам привыкнуть работать сложно будет. 1, 2, 3, 4 круга, 5, 8 кругов. И лет через 10-15 можете поменять работу. Потому что вы придете разум, будете знать, что делать. Не так, что я не знаю, что делать, да и плевать. Я даже готов, знаете, жить так, чтобы просто по намагам выходить из проста, достаточно. И я не против. Я на кочке проживу. Но, боже мой, таких примеров тысячи могу привести. И я не говорю, что это плохо или хорошо. Если это ваш путь, пожалуйста. Просто поедайте просад в гостях и все. И пойте Хари Кришну. И проповедуйте. Если вы так хотите. Конечно, это вам никакого уважения, почета в обществе не принесет. Никакой славы движению не принесет. Прупаде придется как-то защищаться от таких примеров. Оправдывать их. Он что и делал. Что такие ученики были. Он как-то их оправдывал. Но на самом деле... Вершина сознания Кришны совсем другая. Это самый примитивный способ бхакти, говорится. Потому что бхакти нужно возвысить в этом мире, а не унизить. Если мы станем такими вот просто нищими попрошайками, то люди, они унизят бхакти. Они будут оскорбительно относиться к бхакти. Вот такой бхакти и стало до прихода Господа Чайтаньи. Преданные не работали. Потому что мир был материальность, материальность меня. Это те времена, ведические времена. Они просили подаяния, повторяли мантру, воспевали, как Кавеш Читхар, все, с дыркой в крыше. Но Господь Читани пришел и возвысил всех преданных. И весь процесс. Бхакти означает золотые храмы. Это тоже проявление бхакти. Где кали? Может быть, это не очень хороший пример, что золото – это калий именно. Но в ведические времена, почему не было такая богатая? Почему стены инкрустировали драгоценными камнями? Сколько увидено было из Вриндавана драгоценностей в золото, знаете? Из Вриндавана, из одного, из деревни. 100 караванов верблюдов. Аурангазеп вывез. То есть все храмы были просто в золоте, в драгоценных камнях. Выинкрустированы все стены, все купола, все. При этом люди жили в обычных соломенных хижинах. Очень просто. Это бхакти. Они любили Бога таким образом. И когда любовь уменьшается, мы думаем, а что тут драгоценных камней так много? Зачем? Кришне же это не нужно все. А мне пригодится. Два человека решили служить Господу. Вдохновились после лекции по Чайтанья Чаритамрите и захотели бхакти. Занимались они бизнесом, ну и стали обсуждать свою тему, как же им служить Кришне. И решили, что мы будем давать ему пожертвования. Вот если он нам такую сумму пошлет, сейчас, давай договор мы перед алтарем. Если он такую сумму пошлет, мы обещаем, что половину дохода мы ему отдадим сразу же. И подписали договор, показали божествам, все. Началось бхакти. И получили даже больше, чем договаривались. О, наши молитвы услышаны. Они обрадовались, стали делить все это. И тут один сказал, ну, знаешь, мы, кажется, забыли, надо же поделиться, мы же 50% обещали отдать. И вправду. Ну вот проблема, а куда идти-то? Как это Богу дать 50%? Где он? Да, действительно, как-то мы не подумали об этом. Мы этот договор-то подписали, вот как его осуществить. Куда, в какой банк отнести, или что, или кому. Непонятно. Смотри, что я придумал. Давай сделаем так. Мы подбросим эти 50% в воздух. Все, что ему нужно, он возьмет. Все, что не нужно, упадет на землю. Будь наш. Вот так мы договорились. То есть человек очень изворотливый ему, хитрый ум. Поэтому религия приходит в упадок рано или поздно. И вы не можете, если она пришла в упадок, никакими законами ее восстановить. Это невозможно. Законы государства не помогут. Законы нравственности, воспитательные приемы какие-то образовательные не помогут. Потому что религия в сердце должна быть. Это как совесть. Если есть совесть, вы не можете переступить через суд. Не способны. Если ее нет, то кто? Какой закон вас удержит, скажите? Вот скажите, есть закон наказания за воровство, но столько воров, тем не менее. Вот вам пример. Это невозможно. Поэтому религия приходит совсем по-другому, не как закон написанный, а как пробуждающая сила, которая вымещает нашу карму, освобождает наш ум со слезами и сердцем. Все пророки приходят, чтобы просто жертву какую-то совершить ради людей, чтобы люди плакали, чтобы очищались. И Господь Читания пришел не как угрожающая сила, он не убивал даже демонов. Он просто благословлял их любовью к Богу сразу же, кого увидел. В сердце. И если мы это в сердце получаем, это не может отменить никакой закон. При этом сейчас существует практически во всех государствах. Даже там, где сознание Кришны под страхом смерти. И вы не можете остановить процесс. Никто не может остановить процесс. Никакие законы, потому что в сердце это. Человек будет делать именно то, что у него в сердце, а не то, что написано в законах. И вот говорится, что закон религии должен быть написан именно там, в сердце. Он говорит, без Бога, без представителей Бога религии не существует. Это просто какие-то книги, люди, они просто сами решают, чему следовать, чему не следовать, что выдумка, что не выдумка. Эти книги не имеют власти сейчас духовной. Но когда пришел Господь Читания, он не говорил о религии вообще, а о философии говорил вообще. Он просто проявлял определенное настроение, спонтанную любовь, которая не описывается никакими религиями, никакой философией. И люди становились преданными Богу. Сразу же. Только потом они осмыслили, что произошло после этого. Это называется милость, крипа. Если человек хочет пить, ему предлагают воду, он найдет сосуд какой-то надежный. Он же не понесет дырявый сосуд, не так. Если он жажду испытывает, ему предлагают воду, куда тебе воду? Очень важно найти сосуд, чтобы не потерять ни капли, понимаете? Вот, значит, человек хочет пить, он жаждет. Но если он протягивает дырявый сосуд, хочу пить, может быть, он и пить-то не хочет. Поэтому от нас требуется эта жажда. Жажда обрести эту любовь к Богу, чтобы нашли подходящий сосуд, чтобы мы не растратили, не потеряли все это. И этот сосуд, наша садхана бхакти, правила предписания. Вот почему преданные так следуют ей. С чего это ради? Никто не может, а преданные следуют. Почему это? А у них жажда есть. Они не хотят растрачивать эту цену, получили это все. Теперь они берегут это все. Не хотят. Кто хочет потерять экстаз любви к Богу? Таких сумасшедших нет. Да преданный лучше умрет, чем потеряет. Естественно, если человек обретает любовь к Богу, от кого-то получает это настроение, он станет строго следовать своей практике. Внимательно следовать своей практике. Он будет стараться изо всех сил. Но здесь говорится, что в духовном мире существуют расы. Раса, вот мы объясняли, Прабхупада объясняет, что эта раса проявляется сама по себе. Сначала какие-то правила предписания, потом она уже действует спонтанно, независимо от правил предписаний. Например, иногда преданные думают, которые женятся, вот теперь жена будет готовить, это ее обязанность. По правилам, согласно правилам предписания, жена готовит, муж ест. Пошли. Он, конечно, может работать, но может и не работать. То всякое бывает в жизни, но есть он должен. Потому что она должна готовить каждый день, а он должен есть. Но это лишь правила предписания. На спонтанном уровне разницы нет. Муж тоже может готовить. Это вопрос любви, а не правила предписания. Если жена по какой-то причине не может готовить мужу, муж не будет бить ее или критиковать. Он просто приготовит сам, чтобы доставить ей удовольствие, и Кришне, и всем остальным. Но если он на правилах предписаниях, если у бхакти на поверхности, то есть сердце еще жесткое, он будет унижать свою жену. Плохая жена, я представитель Бога в семье. Шастры говорят, муж представитель всех полубогов, представитель верховной личности Бога. А ты даже мне ничего не готовишь. Вот тебе. Кали-юга. Знаете как? Калю удобно в кали-югу. В религии, пожалуйста. В мирской жизни, пожалуйста. А где калью? Как же быть с этим калью? И чтобы достичь спонтанного, необходимо подчинить чувства. Материальные чувства, которые сейчас рвутся к спонтанному вожделению и жадности, это спонтанная деятельность. Никто этому не обучает. Их нужно укротить сначала. И Прабхупада говорит, откажитесь от мяса рыбы. Если вы хотите думать о спонтанной любви и обрести вот эту спонтанную привязанность к Кришне, вы должны отказаться от этой вот от сверхактивной деятельности чувств бессмысленной. Ведь мясо рыбы яиц нет никакой необходимости. Это излишество языка. Вот и все. Это написано в первой песне Бхагавата. Вот там кали и проявляется. Откажитесь от всех интоксикаций, вот там кали и проявляется. Вот еще причина. Священник ест мясо, и обычный человек ест мясо. В чем разница? Скажите. И тот служит кали, и этот служит кали. А мы говорим, вот религия. А вот что-то еще, а вот наука. Да нет ничего этого. И ученый ест мясо и пьет водку, и пьет чай, и не знаю, что там еще делает. В современном мире везде кали. А мы говорим, вот ученый, а вот священник, а вот еще рабочий, а вот еще кто-то. А вот мужчина, а вот женщина. Нет, вы ошибаетесь. Человек действует, должен действовать согласно своей воле свободной, а не по названию. Не по полу. Вы мужчина, это пол. Но это ваш выбор. Или нет? Быть мужчиной. Стать мужчиной. Нужно еще выбрать это. Вынуждена может быть кто-то мужчина. Кто-то вынуждена женщина. Кто-то вынуждена ребенок. Кто-то вынуждена профессор. Что такая вот материальная природа. Но выбор их чувственное наслаждение всех людей. Кем бы он ни был, он просто удовлетворяет свои чувства. Калау шудра самбава. Векали сделал всех шудрами. Всех нецивилизованными. Но они думают, что они вершина цивилизации при этом. Потрясающая цивилизация. Потрясающая цивилизация. Ведь человек не может ничего изменить. Он даже думать не может правильно. Поэтому Богом дается все это. И читание Махапрабху Махавадханьяя Аватар. Вот он установил эти принципы религии, чистое воспевание в спонтанной любви гопи. Самую высшую расу открыл нам. Потому что в векали никакие пути невозможны, кроме милости. Если мы поставим условие, сначала очиститься нужно, потом приходи. Мы не дождемся этого. Это невозможно век кали. Что даже то, чем будет омываться, грязное уже. Век кали нет чистого ничего. Кроме святого имени. Никогда не скверняется. Все процессы нечистые считаются. Если мы хотим очиститься в религии, недостаточно этой чистоты будет, чтобы очиститься нам. Чтобы избавиться от всех пороков. Недостаточно. Мы просто будем скорбеть о своем несовершенстве всю жизнь. И говорится, все пути приводят к скорби в Якали. В итоге. Любые процессы йоги, любые процессы религии. аскезы, правила предписания. В итоге просто мы чувствуем скорбь и разочарование. Конечно, неспособность. Кроме святого имени. И тот, кто воспевает святое имя Кришны, как об этом говорил Господь Читания, он уже может проникать в эти расы и понимать, что написано в этих стихах. В духовном мире существуют группы, партии. Разнообразие. Как в океане есть множество волн. Он тоже разнообразный. Одним словом океан, мы не можем понять его в совершенстве. Там много островов, там много всяких стихий, там много живых существ. Там огромные глубины. Для познания океана он не изучен. Это такая стихия, которая не поддается описанию для человека. Даже ученым. И вот бхакти, или духовный мир, это океаны любви, такое разнообразие. И как же здесь уже намекается, что там, в духовном мире, не просто что-то единое. Там есть разнообразие, там есть различные группы вокруг Кришны, партии, которые служат по-разному ему. Разные расы, разные вкусы их отличают. Я слышал, что в духовном мире нет ни одного человека, который одевался одинаково. Но так же, как мы ездим по всем странам, и мы еще не видели ни одного одинакового человека на лицо. Ну, реально, люди все разные. А может быть, кончится это разнообразие, и когда-нибудь где-то мы найдем точную копию у всех? Нет, никогда. Вот я не знаю, как это все. Все два глаза, нос, два уха, а вот все разное. Вот чуть-чуть уши другие уже, совсем другое выражение лица. Вы заметите, вот на миллиметр, если вот сдвинете сейчас свой нос куда-то, уже совсем по-другому с вами будет общаться. Жизнь совершенно сложится по-другому уже. От формы носа уже все. Уже и жена будет другая, у вас и друзья другие, и профессия может быть другая, я не знаю. Как все тонко устроено в мире. Один преданный, он сделал пластическую операцию на нос, и его карма так изменилась, что невероятно просто было. Ну, потом просто он несчастный человек стал, он так и умер несчастным. Всего-то нос исправил себе. Удивительно, что нельзя вмешиваться в эту природу, даже если она наказывает нас. Законы судьбы такие строгие. И вот там, в духовном мире, есть такие расы, такие тонкости. Но если здесь мы видим, что красота устроена чрезвычайно тонко, ее нарушить очень легко. Один дефект, и все уже. Мы видим недостаток, видите, нам уже сложно. А тут нет ничего без дефектов. Заметили? Женщины красивее мужчин в этом мире. Но у них столько дефектов. Женщина молчит. Иначе не применяли бы косметику. И все эти вещи. Но в духовном мире таких дефектов нет. Но они там украшаются. И косметику применяют. Зачем, спрашивается? Они украшают собой косметику и украшения. Все наоборот. Это преступление в духовном мире. Если косметика украшает женщину, там женщина косметику украшает. Кришна не украшает украшения, он украшает эти украшения. Когда он надевает какое-то украшение, все смотрят и восхищаются Кришной украшением, потому что украшение становится красивым на нем. Только на нем. А без него уже не так красиво. Ни жемчуг, ни золото не привлекает, ни бриллианты, ни никого, пока они не предложены Кришне. Пока Кришна не оденет на палец этот бриллиант, но он не будет красивым. Никому не интересен. В духовном мире. И там не бывает дефектов. И там разнообразие прекрасного, духовного. И разное умонастроение. Служить Кришне – это всегда прекрасно. И как бы человек не хотел служить Кришне – это всегда прекрасно. Но как бы он не хотел служить себе – всегда это отвратительно. Любое желание послужить себе делает отвратительным, конфликтным, неприятным. Но то же самое желание, если он использует служение Кришне – уже прекрасно. Как же так? Стоит связать наши качества с Кришной, и мы становимся красивыми. В духовном мире столько красоты, что все связано с Кришной. Как было сказано, Радая Кришна – это одна личность в двух формах. Они едины и неразделимы. Кришна предстает во множестве воплощений и полных экспансий, таких как Пуруши. И точно так же мать Радхарани предстает во множестве образов в образе богини процветания, цариц Двараки и девушек Враджа. Все это полная экспансия Шримати Радхарани. Эти женские образы Кришны являются экспансиями, которые по своим категориям соответствуют экспансиям Вишну. Они подобны отражению изначального образа. Между изначальным образом и его отражениями нет разницы. Женские отражения энергии блаженства Кришны ничем не уступают самому Шри Кришне. Здесь Прабхупада говорит, что это тоже Кришна, его женские проявления. Не отделяйте от Кришны. Это тоже Кришна. Отражение его природы. В чем он отражается? Но мы отражаемся в чем-то или в ком-то всегда. А Кришна-то в чем отражается? Если мы хотим узнать о своих способностях интеллектуальных, мы поговорим с интеллектуалом каким-то. Он отразит наши способности, оценит это отражение. Ну а Кришна, если хочет понять свою божественность, с кем он будет говорить?
С преданным.
Да нет такого. Никто не превосходит его. Кто может отразить его полностью? Сам собой. Это его экспансия называется. Он сам это и есть. Бесчисленная экспансия. Это отражение самого Кришны в самом себе. Он сам и зеркало, и сам объект, и само отражение. Он абсолютен. Мы же отличаемся от зеркала, от своего отражения Кришны нет. Отражение Кришны тоже Кришна. И зеркало, которое отражает Кришну, тоже Кришна. Еще есть сам Сваям Бхагаван, который отражается. Сложный философ. В духовном мире нет философии, там есть просто Кришна. Философия нужна здесь, как последовательность мыслей. Но там, в этом мире никого не необходимо, потому что спонтанный мир, там нет философии. Философия, скорее, это отражение этих законов раз, любви. Там просто есть Кришна. Это есть и знание, это есть и философия, это есть и наука, это есть и культура, это есть и искусство. И все. Без Кришны люди тоже это делают. Но что такое искусство, скажите, без Кришны? Это то, что сделал какой-то человек. Это называется искусством. Искусство и какой-то человек. И поскольку их много, говорю, мир искусства. Вот Айвазовский, а вот Рембрандт, а вот Шостакович. Их много. Это называется мир искусства. Но это просто какие-то люди показывают свое творчество. Также в духовном мире. Кришна показывает творчество. Кришна показывает свои знания. Кришна проявляет свою природу. Это и есть вся культура, все знания, вся философия. Если мы знаем Кришну, мы знаем все. Итак, для того, чтобы Кришна проявился во множестве своих качеств, славы, есть много проявлений. Поэтому Кришну одного понять очень сложно без его энергии. Мы изучаем его энергии, и тогда приходит понимание, насколько он велик и могущественен. Полная экспансия Кришны называют вайбхава виласами и вайбхава пракашами. А также экспансии есть у Радхи, богини процветания, относится к ее образам категории вайбхава виласа, а царица Двараки к образам категории вайбхава пракаша. Наперстницы Радхарани, девушки Враджи являются непосредственными экспансиями ее тела, воплощая в себе те или иные черты божественного облика и нрава Шримати Радхарани, они действуют под ее руководством и помогают Господу Кришне в его бесконечно разнообразных любовных играх. Любовь Кришны, она очень обширна и могущественна, божественна. Она поддерживается безграничными достояниями, она безгранична, потому что. Поэтому нужны безграничные богатства, чтобы поддерживать такую любовь. Безграничные знания, безграничная красота и все эти атрибуты Бога. В духовном мире можно испытывать полное наслаждение благодаря царящему там разнообразию. В Божественная раса обогащается присутствием большого числа участников, подобных Радхарани, которых называют гопи или сакхи. Как проходят праздники, чтобы наслаждаться? Ну, там делают сцену, обязательно, свет, музыкальные эти все приспособления, колонки, оборудование. Праздник должен иметь такой. И потом создают, влияют на воображение человека. Главная эта задача праздника – пробудить воображение человека. То есть на сцену выходит какой-то человек, но он освящен, хорошо одет, он выше всех, он кажется великим. Это для воображения. Что-то важное происходит. Если он просто выйдет на улицу, вы не заметите его. Не заметите его. Того же актера со сцены, если на улицу увидите, просто не заметите его. Обычный человек. Но в тех условиях для воображения дается такой повод думать, что это подобно полубогам. Олимп какой-то, знаете, на этом Олимпе. Полубоги там облака еще, знаете, сделают. Там, свет там, и все. Звук одновременно для этой роли. Все работает на одну какую-то личность. И все остальное дополняет воображение уже. И так человек наслаждается, потому что воплотить все эти воображения в реальности невозможно. Нужно пробудить воображение. Дорисовывать самому. Но в духовном мире, говорится, не так. Там все желания вы увидите в разнообразии вокруг. Невоображаемо. Они там реально пребывают. Все то, что вы желаете, там реально пребывает. Невоображаемо. Здесь только за счет воображения можно чувствовать свою полноценность. Благодаря только уму. Человек заработал $1 000 000, но он ест столько, сколько обычный человек, но он думает, что миллионер этим наслаждается. Он не наслаждается больше. В уме, однако, он больше наслаждается. Любой человек что-то о себе думает, не так ли? И чем больше о себе думает, тем больше наслаждается. А в реальности что? А в реальности ему денег не хватает явно. Здоровья не хватает явно. Образования не хватает явно. Времени не хватает катастрофически тоже. Он во всем ограничен. Но в уме это единственная возможность почувствовать себя кем угодно. Виртуальная реальность для этого существует, чтобы почувствовать себя кем угодно. Литература мирская, то же самое, войти в любой образ. Воображение – это иллюзия. Майя раскручивает все эти образы несуществующие. И человек так исполняет свои желания. Ну что, он просто работает, как осел, покупает свои DVD, потом смотрит и думает, вот она жизнь. И все. А его еще обманывают дальше, что есть не просто DVD, есть еще D4. Да вы уже живете в D, там, тысячи. А вы D4 наслаждаетесь. Просто вот этот мир не можете наслаждаться, потому что он скрыт из-за кармы, недоступны нам найти наслаждение. Поэтому мы компенсируем воображением своим, кинематографом, какими-то словами, какими-то ложными обозначениями. Ведь Кали сейчас развернулась не на шутку, вся эта имитация. Пластиковые полы под дерево. Не отличите. Имитация достигла, знаете, таких успехов. Золотые сережки, под золото, как они золотые, под золото. Пластик, покрытый какой-то, научились это делать. И пятизвездочный коньяк. То вы с одной звездой деградируете, с пятизвездочной деградируете. Алкоголик пятизвездочный. Это все в уме, глупости какие-то. Люди думают всякую ерунду, им внушают через эти средства массовой информации, через рекламу, через что угодно, возбуждают их воображение. И чтобы они наслаждался жизнью, а как иначе? Представьте, вы уходите в город, ни рекламы, домой, телевизора нет. Что вы будете делать? Электричества нет, свечку нужно зажигать. Отопления парового нет, печку топить надо, дрова искать. Да вы что? Не дай Бог такое случится вообще с вами. Это хуже, чем ад вообще. Если в аду есть газеты, Как Прабхупада говорил, то это не ад уже. Если в аду есть DVD и MP3, это уже не ад. Я согласен быть в таком аду. Но здесь говорится, что в духовном мире все эти желания, что вы имеете внутри, не нужно воображать. Они вокруг вас. Что вы в Кришне увидите? Именно то, что вы желаете в сердце. Именно то самое. И поскольку он знает более сокровенное ваше желание, вы еще можете больше этого увидеть. Потому что желать Кришну, чтобы желать Кришну, нужно знать Кришну. Наши желания в духовном мире растут быстрее, чем в материальном мире. Если индустрия едва успевает, ну, как-то еще успевает. В магазин зайти и будете удивляться. О, боже мой, такого никогда не видел. Как там выставить? Она успевает превзойти ваши ожидания. Смотрите, тоже работают над этим. Индустрия целая. Главное, чтобы люди наслаждались. Вот что, что важно. Иначе бунт будет. Но в духовном мире всякий раз, когда видите Кришну, видите заново. Вам казалось, что вы никогда не видели его. Никогда. Первый раз. Первая любовь. Каждый день вы видите его заново. И влюбляетесь заново. Как один художник рисовал Кришну, он нарисовал точный портрет. На следующий день посмотрел на Кришну, подумал, боже мой, совсем не похож. Что же я нарисовал? Он еще раз нарисовал портрет, уже точно похож. А на следующий день увидел, что совсем не похож. Он опять другой. Он так и продолжает рисовать эти портреты. И это никогда не кончится. Божественные расы обогащаются присутствием большого числа участников, подобных Радхарани, которых называют гопи или сакхи. Шри Кришна черпает радость в разнообразии бесчисленных возлюбленных. Поэтому, чтобы усилить блаженство Кришны, Шримати Радхарани, его энергия наслаждения распространяет себя во множество форм. Кто-то может подумать, он, видимо, привязан к ним. К этим гопи. Раз они блаженство ему увеличивают, ну, должно быть, он привязан. Нет? Он не испытывает к ним никакого влечения. Так говорить. Иначе это не Кришна. Он остается независимым. Потому что это его экспансия. Сам же он превосходит все. У него нет источника блаженства, кроме себя самого. Тогда как же он с ними танцует, Раса-лила? Зачем? Вот сейчас вы удивитесь. Потеряете сознание, если я скажу. В экстазе все. Ему это не нужно. Он хочет увеличить любовь своих преданных. Он делает, чтобы просто увеличить их любовь. Потому что он всегда совершенен. И когда их любовь увеличивается, он еще больше может сделать для них. А потом еще увеличивается, он еще больше делает для них. Его потенция безгранична. Вот это Кришна. Не то, что он выжимает чувство наслаждения всей гопи. Они уже истощенные, знаете, изможденные разлукой. Уставшие от преданного служения. Просто измученный обществом. Так же пишет иногда. Нет, это же духовный мир. Это так, но не совсем. Конечно, они страдают в разлуке, но это не те страдания. Трансцендентное любовное отношение Радхи и Кришны — это самое возвышенное игры во Вриндаване. С помощью экспансии своего тела Шримати Радхарани позволяет Кришне наслаждаться танцем раса и другими подобными играми. Шримати Радхарани — главный лепесток в цветке Раса-лилы, имеет другие имена, которые приводятся в следующих стихах. Мы прочитали текст 81 сегодня. Ну, вот такую тему выбрали, почитание Чаритамрити, что я мог поделать.
Спасибо большое, Гуру Махарадж, вам за лекцию. Скажите, пожалуйста, а как, насколько важно в домашних условиях при поклонении божества вот, ежедневно сохранять вот стандарты? Вот там, до того, что, к примеру, в какое время божество принимает пищу. Вы сказали, что садан — это то, что вот этот сосуд, который сохранит любовь, которую мы получили. И насколько вот это важно?
Стандарты? Стандарты?
Так.
Самое важное — поддерживать стандарты. Если я так не скажу, вы забудете все стандарты. Очень скоро. Это самое важное. Если вы приглашаете дом божества, самое важное — соблюдать стандарты. Сейчас это так. Почему? Что вы молоды и сильны. И вы должны соблюдать стандарты. Потом старость придет, сделает вас инвалидом. Конечно, вы не все уже можете делать. Но тогда это уже не потребуется особо. Но особенно, пока вы молоды и сильны, вы должны следовать всем стандартам. Пока есть силы, делайте это. Не пожалеете. Не ленитесь. Все молодые ленивые. Хотя они сильные и красивые, но они ленивые. Такая природа, то есть. Вот Майя такая. Спать любит, есть любит, разговаривать любит, наслаждаться любит, работать стандартно не любит. Надо полюбить стандарты. Тоже. А они не мешают нам общаться и наслаждаться жизнью. Они будут регулировать нашу жизнь таким образом. Чтобы они злоупотребили чувствами. Лень — это порок. Если с ним не бороться, это порок серьезный. Например, у вас нет детей. Но супругов нет детей. Им трудно соблюдать стандарты. Как правило, там нет детей, значит, там стандарты очень трудно соблюдать. Появится ребенок, ему уже легче соблюдать стандарты. Что ребенок уже в 3:30. И вы поднимаетесь уже, и уже про божество вспоминаете, и просто поднимаетесь и начинаете жить. И вы хотите иногда расслабиться, отдохнуть, вы уже устали. Вы чувствуете, что устали? Вы всегда уставшие. Почувствуете, всегда. Он не устает орать. Но он будет кричать, что он ребенок, у него вот есть своя жизнь. И он через каждые 2 часа ест, а потом спит, потом его купать, потом... И что же? И вы видите, что вы можете поддерживать ребенка, оказывается. Немыслимо, но факт. Вы можете и кормить его, одевать, и обувать, оказывается, и все, успевать еще, и престол служить. Но это предел, вы думаете. Вот второй рождается ребенок. И вы успеваете с двумя сосредоточиться. Но это уже чересчур. А у вас третий рождается. И вы с тремя обходитесь, и 10 обходитесь. И вы можете это все делать, оказывается. Разум же есть. Не думайте, что вы не можете служить божества, если приглашаете к нему. Это лень. И все. Молодые ленивцы называются. Им кажется, такие аскезы совершают, знаете, молодой человек. Рано утром поднялся один день, неделю отдыхает потом. Это героический поступок вообще. Требует поощрения долгого причем. Если вы не поощрили, он обижается. Даже не заметили, ну как там. Я позавчера рано встал, помните? Я соблюдаю санана-бхакти. Санана-бхакти значит не спать вообще. И не есть вообще. Не обороняться, не совокупляться вообще. Это и есть настоящая санана-бхакти.
Надо сейчас начинать уже так.
Сейчас уже продолжать и начинать, потому что начинать собираться.
Я имею в виду не спать, не есть.
Спать все равно мы будем есть. Но в сознании Кришны. Учитесь сознанию Кришны, пока вы молоды. Потом Майя отнимет все силы. Что будете делать? Здоровье отнимет, молодость отнимет. Что будете делать? Вспоминать свои молодые годы и жаловаться? Ой, упаси Господь, такой старости.
Гуру Махараш, вот ведические писания говорится, что рано выдавали замуж, да, вы сегодня об этом говорили. А вот, ну, допустим, девочку выдают замуж за мальчика, да? А вот что из него вырастет, непонятно. И вот вопрос такой, возможно ли это сейчас, и есть ли это в этом смысл? То есть возможно ли это организовать, есть смысл в этом делать это?
Жизнь. В спонтанной вот этой материальной жизни, спонтанное тут плохое слово в данном случае. Материально спонтанно это плохо. Духовно спонтанно хорошо. Материально должно быть организовано, должно быть спонтанной. Если вы берете ребенка и выбрасываете на улицу в спонтанную жизнь, и тогда мы можем сказать, неизвестно, что получится из него, верно? Но если берете ребенка, помещаете его в школу, в систему образования, вы знаете, что из него получится? Почему не знаете? Никакой спонтанности. И наша жизнь современная там стала спонтанной. Видите, мы не знаем, что из него получится на самом деле. Мы его выбрасываем просто вот на произвол судьбы. Но жизнь – это школа организованная, варнашрама дхарма. Поэтому люди создавали крепкие браки, и все знали, кем они будут, они становились такими, какими должны быть люди. Мы знаем, что если ребенок ползает, он скоро встанет на ноги и пойдет. Но абсолютно уверен, что ноги-то есть у него. Он родился человек, разум есть, если его развивать, все будет хорошо. Не может быть неудачи. Но если мы не развиваем разум ребенку, конечно, мы говорим, а мы не знаем, что получится из него. Значит, нет образования, нет школы. Да в сознании Кришны, в всяком случае, мы детей воспитываем по-другому.
А есть ли смысл вот таких браков сейчас? Возможно это сделать?
Такие браки осуществлять?
Да, должны преданные так делать или есть смысл?
Ну, что-то мы потеряли, я не думаю, что это нужно переносить сейчас, копировать точно. Не все мы можем сделать. Например, Прабхупада рассказал историю, как его друг в детстве сказал, пойдем, я тебе кое-что покажу. Прабхупада пошел, посмотри, что покажет друг. Он пришел к себе домой. И там сидит человек какой-то индус и курит. Это по тем временам. Курящий индус – это нонсенс. В те времена это не бывает такого. Американец – курящий парень, но индус – нет. Даже когда ты курящая женщина – нонсенс. Невозможно. Сейчас нормально. Ну вот курит сидит. Он говорит, посмотри на него так вот. Показал его издалека. Посмотри на него. Это моя, говорит, тетя, его 64-я жена. Это реальность. Не шутка. Это те времена. Потому что все женщины должны быть замужем. Мужчин мало, например, что-то, ну, какая-то проблема. А тем не менее, они берут жен еще, и это целый бизнес этого делали. Взять это бизнес хороший. Взять, почитаем, и лично, куда он не придет, его и кормят, там, и поют, и переночевать, и вот он же взять. Как Бог. И вот он навещает свою 64-ю жену. И там и просад у него, и все на свете, и все его почитают. Пару дней навестил, пошел к следующей жене. Говорит, это целый бизнес. Целая индустрия была в то время. Люди пользовались некоторыми. Но общество не могло обойтись. Говорит, сейчас, в наше время, говорит, никто не согласится быть 64-й женой, верно же? Ну ладно, еще 62-й, 61-й, но не 64-й. Все время так изменилось. Но в то время люди принимали такие вещи. То есть к браку относились по-другому, к смерти относились по-другому, к детям относились по-другому, к жизни по-другому. Поэтому нужно учитывать современное время, что мы не все можем практиковать. Не все на основе разума. Сейчас большей частью мы потакаем чувствам, если говорим о личной жизни. Личная жизнь такова, что вы вынуждены говорить с этой точки зрения, с каждым, если вы говорите о проблемах. Вынуждены говорить каждому, что ты прав. И ты тоже прав, отдельно только говорите, что ты прав, и ты прав, и ты прав, и тебя понимаю, и тебя понимаю, все понимают, что чувства у них. Если вы скажете им правду, все расстроены будут. Вы все развалите просто. Если прямо вот скажете, вы можете все развалить. Но вы должны еще думать, как это все сказать, понимаете, вот, чтобы не пощадить еще чувства эти, чувства очень сильные. Чтобы не обидеть этого человека этой правды. Ведь он же сам натворил этих дел. страдает. Но скажите ему об этом. Он повесится на следующий день, и все. Поэтому в наше время мы такие стали чувствительные, такие тонкошкуры, как бабушка говорила. Что прикоснуться к эго невозможно, просто, знаете, это тоже нужно учитывать. Учитывать нужно. Как вот сейчас нам эту культуру устанавливать? Ничто не поможет, если мы не привяжемся к своему имени. Век Кали никакие процессы не работают. Материалистичные психологи, непреданные, они только ускоряют деградацию. Они ходят все более тонкие, новые приемы манипулировать друг другом. Вот к чему сводится их практика. Поэтому все психологи должны быть преданными. Иначе мир в ад покатится очень быстро. И философы должны быть все очень преданными. Например, Васу Шестра Прабху из Тюмени недавно стал академиком философии. Защитил докторство. Доктором наук, вернее. Это же здорово. Доктор наук у нас есть. Но уже не один. По философии защищался. Никто не согласился с его концепцией, но все поддержали философскую мысль. Невероятно, невозможно опровергнуть его было. Не всем это нравилось, но опровергнуть никто не смог. Вот это философия. Поэтому сейчас, видите, как Прабхупада. Он действует твердо, когда проповедует. Но когда лично общается, он очень мягкий. При этом. Необходимо это бережное отношение тоже. Раз у нас такие болезненные чувства, мы должны это учить.
Можно еще один вопрос?
Я вот еще хотел про Брахму спросить. Неоднократно тоже слышал, что Брахма может быть непреданным. И вот сегодня только задумался об этом. Как Брахма может быть непреданным? Ведь знания получает он от Вишну, от Кришны. Медитирует на него в начале творения. Вот. Как это возможно?
Да. Да. Демоны тоже получают от Кришны все. Брахма не демон, конечно же. Брахма — это Брахма. И здесь имеется в виду, что мы можем быть достаточно благочестивы, чтобы выполнять свои обязанности. Запас благочестия мы можем делать и без Бога. Собственно, личный запас энергии. Так тоже можно. Ну что, материалисты, разве нет способных людей среди них? Среди атеистов есть тоже очень гениальные люди, великие. Личная энергия. Но они ведь расходуют, на этом все, конечно, будет. Растратится. Но есть запас. И если это люди умные, материалисты, они знают, что запас этот расходуется, они благочестивыми действиями его пополняют. Благотворительность какую-то совершают. Но они не преданы Богу. Но внешне они религиозные, они правдивые, то есть у них есть все это. Но в сердце нет у них преданности.
Вы когда рассказывали о землетрясении в Армении, у меня возник вопрос, как преданным правильно с учетом бхакти объяснять людям, почему они страдают, и что надо было вот этой женщине, которая задавала вопрос, что надо было ей сказать?
Никто ничего не говорил, не объяснял философию в то время. Ну, просто сочувствовали, служили, помогали. Но по вечерам проводили программы, кто хотел, приходил на лекции. Так мы делали. Если бы вы увидели тех людей, потрясенных, вы бы поняли, что там невозможно было дать философию. В тот момент времени. Например, доктор Миша из истории Шилпрупада. Он оставился в Ашраме первый год. Жил в Ашраме какое-то время. Доктор Миша там преподавал йогу. Как вот сейчас мы клубы йоги открываем. Там был Ашрам у него, он преподавал йогу. И он был персоналистом Майя Вади. А Прабхупада Чьи ты преданные? Вот они вместе сотрудничают. Это ашрам доктора Миши, не ашрам Прабхупады. Это он подчиняется его правилам. Доктор Миша с ним разговаривает, он понимает, что это вайшнав, и его философия тут не нужна никак. Но киртан хороший, киртан может петь. А говорить буду я, Миша. Так они делали. Прабхупада поет экстатический киртан, потом Миша говорит, что все мы Бог. Прабхупада слушает смиренно. Вот так и сотрудничает. И они, когда спорили, Прабхупада просто смеялся. Это были добрые споры. Но они жили вместе. Но потом доктор Миша заболел тяжело. Дизентерией. И он рассказывает, что меня спасла его бхакти, именно его любовь. Он готовил прасад, говорит, предлагал Кришне, потом, говорит, кормил меня, общался со мной. Говорит, ты спасла, говорит, именно, говорит, его бхакти меня. Говорит, у него было очень много бхакти, он говорит. Прабхупада не слишком давал бы философию. Он знал, что он не примет философию. Но прасад он принимал. Бхакти он принимал, никто не откажет. Кто откажется от бхакти? Даже майявади принимает бхакти. Любое животное примет бхакти. Это же природа. Поэтому в данном случае мы не говорим философию, потому что люди не поймут, как обвинение примут. Закон кармы, сами виноваты. Ну, такое вот получилось. Как такое можно сказать, когда у человека трагедия? Просто проявите бхакти. Сострадание. Поможете ему. Потом, когда придет в себя, он сам скажет. Я получил то, что заслужил. Это влияние бхакти. И именно это ценнее, чем если мы будем вдалбливать людям это в голову. Цени, когда они сами под влиянием бхакти понимают это.
Вы рассказывали нам о том, что можно следовать правилам и предписаниям, и в то же время не разовьете любовь к Богу, потому что есть сохраняется зависть в сердце. Но мы якобы соблюдаем, соблюдаем садхана бхакти, следуем правилам и предписаниям. И я просто переживаю, что даже находясь в процессе, занимаясь всем этим, и мы пытаемся развить эту любовь, но в то же время у нас сохраняются какие-то качества. И даже Бхагавад-гита говорит о том, что помимо следования процессу, мы должны еще работать над своими негативными качествами. То есть мы должны работать над своими чертами характера, потому что знание – это прежде всего качество. То есть мы должны как-то освобождаться от негативных качеств, развивать в себе вот 26 качеств чистого преданного. И вот я хочу попросить вас, чтобы вы нам порекомендовали, как работать над своими качествами, как освобождаться от негативных качеств и как развивать божественные качества.
Это находится в области 10-го оскорбления святого имени, тема. Сохранять, Слово «работать с негативным качеством» не очень точно. Может быть, усилия, точнее, не сохранять эти качества. И все. Например, если вы не следите за какой-то вещью, она у вас потеряется сама. Согласны? Вот и все. Вот очень просто. Положили и не следить больше. И там кто-то взял и упал, или там что-то сверху положили, и все, и непонятно где. Ну, так жизнь устроилась. Вот тут точно так же. Но если кто-то к нам подходит и говорит каким-то неприятным голосом и тоном правду, мы сразу точно помним то место, где лежит наше гордость. С закрытыми глазами. Хватит сразу и вперед. Оружие на месте наше всегда. Точно знаем, не ошибаемся никогда. Без промаха бьем. Мы храним это. Храним в надежном, точном месте. Ничем не закрываем. Чтобы при случае мгновенно им воспользоваться. Это готовность. Понимаете, вот это. Значит, я сохраняю эти материальные желания. Это вот это умонастроение. Но если мы переключаемся, скажем, на шри читани чаритамри, то регулярно, на святое имя регулярно, именно вот полностью, внимательно, мы начинаем забывать, куда мы положили эту гордость. Время возгордиться, да что-то как тут.
Нет.
не хватает сил каких-то.
Забыл, где.
Раньше все вспыхивало само по себе, сейчас, знаете, как-то не зажигается. Старею, что ли. Или, может, я заболел или что-то. Да, нет, это энергия негативная. Негативная энергия же не может заставить исполчать, это же невозможно, верно же? Она именно заставит говорить глупости, неминуемо. Это низшая гуна, она заставит нас говорить. А как ее ослабить? Вот просто переключайте внимание, забывайте про нее. На святое имя, на читание Чаритамриту, на Бхагавад-гиту, внимательно, старайтесь внимательно это делать. Если даже вот между какими-то мыслями иногда что-то из читания Чаритамриты вырываете в сердце, уже победа, посмотрите, уже большая победа. Это уже достояние ваше. Это крупица, вы уже не потеряете. Оно же отложилось там, внутри. Потом еще чуть-чуть, и еще, и в конце концов обретайте способность, на самом деле, погружаться туда, плавать. Как бы перемещаться в тот мир, в котором мы должны жить. И слабеют эти качества, просто теряются где-то. То ли кто-то порасхватал, не помню. Я думаю, демоны разграбят эти качества. Если мы начинаем ругаться с кем-то на платформе сознания Кришны, то демоны наши сознание Кришны разгребут. Ну, мы пытаемся обсуждать эту тему. Это индивидуальный вопрос, как быть с этими качествами. Ну, например, даю практическую рекомендацию, как я поступаю, например. Если я чувствую, что у меня зависть в сердце, и она хочет говорить, я ей не даю слова, и все. Она там тянет руку, конечно. Она назойлива. Несправедлива, я тоже имею право, в конце концов. Как и все. Все говорят, а почему мне рот затыкают? Где закон вообще? Где человеколюбие? Ну, я уже знаю, что это нужно игнорировать просто. И постепенно, поскольку никто на нее гнева не обращает, она плюнет и уйдет на какое-то время. Все. Ухожу от вас навсегда. А я скажу, кстати, дорога. Я знаю, что она еще вернется, конечно. Не так-то просто ее, знаете, жить. Надо еще вернуться, надо в сердцах навсегда. И вот это вот очень хорошо, знаете. Какое-то время она вот, ну не придет точно. А потом вы чувствуете, что нужно точно кому-то дать по голове. Ну такой человек, ну знаете, невозможно, нужно что-то сделать. И вы говорите, зависть, где ты? Ты же обещал вернуться или нет? Вот для тебя, как раз, есть слово и дело. Я извиняюсь, что вот погорячился за прошлый раз. И заходи. Вот такие ситуации тоже бывают. Поймите, мы пользуемся этими энергиями, не то, что они приходят. Мы пользователи. И пока мы пользователи, они в нашем распоряжении. Они доступны. Но если вы не пользователи, они недоступны. Они труднодоступны. Завидовать по-настоящему нужно еще научиться. Это наука целая. Эволюция души называется материальным. Это культивирование зависти именно. Это занимает долгие воплощения, прежде чем мы научимся завидовать, потому что мы изначально это любим. И нужно просто йога, переключение внимания нужно. Постоянно на вот эти трансцендентные темы, регулярно, но внимательно, одно условие. С полным вниманием стараться это делать. Если мы какую-то вещь не храним, ее точно стащут. Вот оставьте на улице что-нибудь на час, вернитесь. Нету. Ну так же и зависть будет. Все просто. На остановке оставьте и уйдите. Ой, что-то забыл. Приходите, нету. Все. Зависти нет.
Все себе оставят.
Мир уже так устроен.
На Байконуре.
Это не так сложно, если мы на самом деле хотим отказаться от этого. Это как человек, который, знаете, думает о своем, он озабочен чем-то, но собака на поводке, он не отпускает ее. Так же это зависть. Но если вы отпустите, она где-то потеряется, и все, и нет Бобика. Там явление даете, и не найти, идем с огнем, сложно найти. Но с поводком не потеряется никогда. Что бы вы ни делали, можете о чем угодно, но он рядом где-то всегда, он унющит там что-то, но вокруг все унющит, унющит, унющит. Это же йога, это связь с Бобиком.
Йога с Бобиком.
Йога как?
Йога с Бобиком.
Йога с Бобиком. Новая йога. Можно дописать Бхагавад-гиту. Так, сохранять, правильное выражение будет, сохранять материальные привязанности. Вот их просто не нужно сохранять. Мы не заботимся о своей гордости, допустим. Как можно заботиться о своей гордости? Знаете как? Кто знает, как можно заботиться о своей ложной гордости?
Ну, там одеваться хорошо.
Чрезмерно красиво одеваться, экстравагантно, что еще?
Очень сдержанно себя вести.
Есть всегда роскошную пищу, не что-то там, по ресторану люди ходят, это культивируют ложное, что сейчас еще?
Машины хорошие.
Машины менять, да, марки вовремя.
Не отставая. По сезону.
По сезону, все. Вообще никак.
Очень так сдержанно. Молчать, а потом говорить свысока.
Не оправдываться. Оправдываться означает сохранять свою гордость, оправдывать свою гордость. Так мы сохраняем ложную гордость, когда оправдываемся. Это сейчас такой распространенный недостаток в обществе. Всех касается. Все мы оправдываемся, когда слышим, смотрим что-то. Так мы сохраняем свою ложную гордость.
Ведь человек думает, что он не оправдывается, он думает, что он справедливый вещи.
Это культивированная ложная гордость. Еще рано ему об этом говорить. Еще пока он не зрелый совсем. Преданные, они в этом смысле эксперты, они оправдываются по привычке, ведь театр крутится просто у них. Но в сердце Кришна всегда говорит, что ты не прав. Всегда знают истину преданных. Посвященные преданные, они не могут заблудиться в этом плане. Они по привычке могут говорить что-то, оправдываться этим. Из обиды тоже могут, но в сердце они знают, в чем они не правы. Тут не обманешь Параматму. У преданных больше это как бы склонность привычная, чем природная уже. Привычная, чем сознательная. А Пичет Судрачар, он по привычке может что-то дурное сказать или сделать. Но по сути он уже другой. Но мы хотим даже от привычек этих избавиться. Даже от привычек. Преданный он по сути по своей чистый. Но поскольку преданный еще эгоистичный, как бы хочет своего личного духовного роста больше всего, он смотрит, кто тут мне поможет, от кого можно взять что-то ценное. О, да тут мало таких. Да тут все псевдо-вайшнавы в основном. Псевдо-вайшнавы, да. Ложные учителя все. Ну, у меня вот есть Гуру Махарадж, остальные все псевдо-вайшнавы. Но Прабхупада говорит, даже если вы так видите, общайтесь с Гуру тогда. Но не критикуйте вайшнаву. Если даже видите, что много недостатков у преданных вокруг, общайтесь тогда с гуру, с духовным учителем. Да, читать, что тоже говорит об этом. Если так беспокоит недостатки, ну что делать? Ну, ум такой, природа такова. Ведь весь вся суть в продвижении духовном. Так или иначе, нужно продвигаться. Так не получается, значит, да, получится. Или как-то еще, но должно получиться. Это что касается преданных. У них нет проблем серьезных. Найдут выход. Я в этом абсолютно уверен. Пару лекций, и все, проблем нет. Вот он накопил проблему за полгода, пришел на лекцию, проблемы нет. Все, это преданный. Потому что он преданный. Если он не преданный, и там ничего нельзя поделать. Если он не предан, на самом деле не преданный, ему не поможет никакой ни процесс, ни обсуждение книг, никакие советы, ничего. Хвост собаки не выпрямит. Что, вы так и будете ходить с его хвостом, держа его? Невозможно просто. Потому что только отпустите, скручивается, понимаете? Все, он не предан.
Он обречен, получается.
Да, такой человек, конечно, нет выхода. Но преданный, он умеет слушать, он может спорить, говорить нет, но сделать все равно так, как ему сказано. Верно же, он такой преданный. Это чистый преданный. Он будет спорить, будет ругаться, будет обвинять всех в исконе, но сделает то, что от него требуется. Это преданный. Потому что у него есть недостатки, но смотрите, он действует, это правильно? Потом говорит, такой человек и не критикуйте. Он все равно же служит Кришне. Ворчит просто. То плохо, тот не прав, а сам делает все. И Кришна все равно доволен. А есть другие. Лжевайшнавы по-другому действуют. Он говорит, да, если все соглашаются, ничего не делают. Для миссии ноль. Но они совсем соглашаются, они очень прилежные. Преданные будут служить. И вот когда вы служите, вы будете всякие вещи говорить, знаете, в служении не так-то просто. Когда вы отстранены, все легко. Улыбаться, говорить здравствуйте, до свидания. Что вы отстранены? Но когда вы близко соприкасаетесь, вы всякое можете говорить. Но при этом вы должны продолжить свое служение. Что-то на Вакишу интересно, можете сказать.
Поднимите, пожалуйста, на Кульма, который вверх поднимается.
Хари Кришна. Вчера вот на Вьясабуджи с Шриканта разговаривали, он про качество Мурадвиши сказал, что когда бы ни случалось с Мурадвиши, если на него, например, кричат или обвиняют, он ровен. Когда его прославляют, он тоже ровный. Вот как добиться такого качества, чтобы быть ровным, как океан?
Это Мурадвиши спросите. Как где Мурадвиши? Нет его? Вот так задать мне вопрос, как это получается?
Да, вот мне он далеко до этого. Вот это качество, вот мне вот интересно, как вот этого качества добиться?
Я еще чувствую, как по шерсти или против шерсти, я еще чувствую. Я еще различаю. У меня была собака когда-то. Я экспериментировал с ней, психологический эксперимент. Я гипноз погружал, там, ну, разные вещи. Потом разбудить не мог. Там, книга у меня была, вот я на ней экспериментировал. И вот я ее глажу. Ей нравится, смотри. Вот она стоит, такая довольность, глаза закрывает, расслабляется. Думаю, хорошо, а что она будет, если я буду гладить против шерсти? Стала против шерсти. Она глаза открыла сразу. Стала болтать, такая, стала шевелиться, потом повернулась с другой стороны. Вот так мы умеем делать. Вот, наша природа такая же. Мы из всего можем извлечь. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.
Гуру Махарадж ки джай.